Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Я рад вас приветствовать. Сегодня мой собеседник здесь, на волнах Светлого радио, вместе с нами и с вами, в ближайший час, эту часть Светлого вечера проведет протоиерей Дмитрий Карпенко, настоятель храма апостола Иакова, брата Божия, в городе Губкин. Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, Алексей. Рад вас слышать и всех слушателей.
Спасибо большое. И сегодня мы, наверное, поговорим в целом о вашей жизни, о вашем служении как в Губкинской епархии, так и за ее пределами, о миссионерской деятельности. Собственно говоря, наш собеседник, отец Дмитрий Карпенко, надо сказать, что я хорошо это помню еще в начале 2000-х, когда активно развивались разные площадки в интернете, только-только начали появляться живые журналы, какие-то только зарождающиеся тогда, по крайней мере, в нашей стране социальные сети. Отец Дмитрий был активным участником этого процесса, и это было достаточно все интересно. Меня, я думаю, конечно, вы не помните там, но вот я как-то всегда следил за тем, что вы делаете, что вы говорите.
Да, большое спасибо, да, интересно, что эта память как-то остается еще.
Память это остается еще, знаете...
Несмотря на то, что сеть так бурно развивается, да, но где-то там все это сохраняется.
Был такой мем когда-то про интернет-археологию, как будет выглядеть археология через 300-400 лет, когда такая картинка, там люди ковыряются в компьютерах, и вдруг кто-то восклицает: смотрите, удивительное открытие, я нашел сайт, на который никто не заходил последние 350 лет. Вот, так что да. где-то все эти наши пассажи, все эти размышления, дискуссии, они остаются, иногда к ним возвращаешься, иногда вдруг где-то они в интернете всплывают, смотришь, думаешь, а как это было мило, когда эти люди все общались, когда еще все вот было как-то в такой стадии становления, это было здорово.
Да, очень интересно сейчас смотреть.
Да, ну это все лирика, а все-таки давайте поговорим о вашем служении, о том, как все начиналось, как вы в свое время пришли ко Христу, в церковь.
Для меня, знаете, вот этот путь обретения Бога был таким достаточно интересным. Ну, в том плане, что я сам родился, моя семья, мои родители, мы проживали в Республике Калмыкия, город Элиста, это вот столица этой степной республики. И надо сказать, что с самого детства вот как бы абсолютно ничего не напоминало, не говорило о том, что какая-то религиозная составляющая вообще в этой жизни присутствует. То есть, ну, это абсолютно было детство, ну, там лет там, до 8, до 9, как бы вот такого обычного советского мальчика, ребенка, который как бы любим своими родителями, который там читает книжки, играется во дворе со своими друзьями. Но первое мое такое вот знакомство случайное с миром религии, православия, оно произошло случайно совершенно. Это было, вот, насколько я помню, в 1988 году. Одна из как бы таких любимых передач советских телезрителей была «Песня года», если помните, да, вот там песня.
Да, я помню, 88, к тому же она, скорее всего, до сих пор даже выходит уже, там песни.
Да, я, 20. Честно говоря, сейчас уже затрудняюсь, не слежу, да, за этой передачей, но тогда это, ну, было одно из таких как бы развлечений, да, то есть чем заняться, посмотреть телевизор, и вот мы все ждали, что программа, как тогда покупали все программки, и ждали, когда ко времени, так сказать, вот начнется трансляция той или иной передачи, фильма, мультфильма редкого. И вот должна была быть «Песня года». А по какой-то причине ее не стали показывать, а показали концерт духовной музыки. Потому что это был год тысячелетия крещения Руси.
Мы иногда общаемся, у нас такой, да, простите, что перебиваю вас, проект на радио, связанный с воспоминаниями о советской церкви. Причем мы ограничились воспоминаниями с 40-х годов до распада Советского Союза. И все наши собеседники, которые про это время что-то могут рассказать из личных воспоминаний, они говорят, что 88-й это был не просто переломный год, а это был очень неожиданный перелом, когда вплоть вот до самых торжеств все было под спудом и запретом, а потом...
Непонятно, что и как.
Да, а потом резко вдруг раз, и началось.
Да. Так что вот это, для меня это было, ну, так достаточно необычно, неожиданно. Что это за люди в черном? Они поют какие-то необычные песнопения. Конечно, было абсолютно все непонятно, но вот как бы знакомство с иным миром, который как-то присутствует в жизни людей, для меня был таким, ну, интересным. И вот с этого момента я стал задавать вопросы родителям, в том числе, а что, а кто, почему. Но они были людьми абсолютно не церковными, ну, можно сказать, что и неверующими. То есть, ну, обычные советские интеллигенты. Мой папа музыкант, и мама тоже как бы ему помогала. И то есть абсолютно ничто у нас как бы не связывало с церковностью. А затем уже в школе, в начальных классах, вот потом пятый класс и так далее, у нас в Калмыкии преподавался такой предмет «Культура родного края». И вот под видом преподавания этого предмета, так как региональный компонент, как бы так условно называем его, да, нас знакомили как бы вот с религиозной картиной республики. Да, но это,
да, достаточно монолитная, всего, конечно, скорее всего, была.
Прежде всего, это, конечно, как бы вот буддийская составляющая, да, и, ну и, конечно, православие, которое никуда не денешь. С ним также вот нас знакомили. Причем знакомили не просто, ну, что-то рассказывали, а нас непосредственно привозили в храм буддийский, хурул. Ну, тогда еще не было, как бы отдельное здание построено, было приспособленное, так называемое молитвенное помещение. И вот вообще первый как бы такой религиозный объект, который я увидел и непосредственно в него как бы вот вошел, это был буддийский молитвенный дом в Элисте. Меня тоже там все, конечно, так поразило, потому что, ну, все было очень необычно. Все эти изображения на их так называемых иконах, или как их правильно именовать, многоруких божеств, запах, который там был, вот это было так необычно.
Но
было очень много вопросов, конечно же, да, что, почему, откуда, как, ну, на эти вопросы очень, так сказать, давались ответы такие невнятные, потому что и учителя сами не до конца еще много что понимали. И в том числе нас привозили в храм, тоже в храм. Нужно сказать, что к тому времени в Калмыкии не было не то, что буддийского храма, но и православного тоже не было. То есть, это были еще приспособленные помещения.
Молитвенные дома, да, это такая яркая черта советского, да, времени, когда в больших городах порой не было приходов, но
да, были... Причем этот дом, который со стороны, ну, просто дом. А внутри, конечно, чувствовалась инаковость. И в храме, в православном храме, крестовоздвиженский храм, в котором я позднее буду крещен через какое-то время, вот он тоже, конечно, произвел очень большое впечатление, особенно там пространство алтаря, когда сказали, что вот здесь особое такое место, куда может входить не каждый, а только лишь вот священник. Все это как бы вызвало такую бурю таких внутренних каких-то вот эмоций.
А сколько вам лет было, напомните?
Ну, это где-то 10-11, вот так вот.
То есть, это начало 90-х?
Да, это начало 90-х. И тогда я стал как бы этим всем живо интересоваться, задавать вопросы родителям. А что, почему? А вот вообще я крещеный или нет? И говорят, да нет, вот как-то что-то не покрестили в свое время при рождении, а потом как-то вот все, потом все забылось. Ну, и я вот стал как бы размышлять и как бы вот пришел к такому выводу, что я должен в этом плане определиться. Что каждый человек должен в плане религии как-то определиться. И у меня такое было внутреннее как бы размышление, что вот, ну вот калмыки, да, вот они буддисты. Они буддисты. Ну, почему они буддисты? Ну, потому что они родились здесь, у них выбора не было. Поэтому им пришлось ими стать. А вот если я бы стал буддистом, да, я бы стал бы настоящим, потому что, не потому что я им родился, а потому что я это выбрал. Ну, вот такое мне даже было размышление. Но слава богу, что я этот выбор не сделал.
А вот это интересный, кстати, вопрос, да, простите. Да. Есть ли в Калмыкии русские буддисты, те, кто там живет из русского
населения? Предполагаю, что есть, но я не встречал. Предполагаю, что есть, как бы не могу до конца знать. Но не встречал. А дело в том, что все те, как бы, вот, служители, проповедники, которые тогда были, они по большей части плохо по-русски говорили, потому что они приезжали в основном из-за рубежа и учились в Америке.
Это христианские проповедники.
Из Тибета.
А, или буддийские?
Нет, буддийские, именно буддийские. То есть, с ними как бы какой-то диалог на тот момент, по крайней мере, особо, ну, может быть, и были какие-то вот люди, которые могли давать какие-то исчерпывающие ответы, но я не встретил на тот момент. Ну, может быть, это и хорошо в каком-то смысле, но в плане буддизма меня как бы вот прояснила ситуация как раз-таки благодаря этим урокам культуры родного края, где нам, к удивлению, также рассказывали об основах вероучения. То есть, говорили вот в чем как бы суть, да, вот этого направления. И там я узнал, и это оказалось действительно правдой, что, по сути, как бы буддизм как бы вот не является классической религией. Потому что что такое религия? Религия – это соединение человека с Богом. А вот именно этого понятия о Боге в этом, так сказать, вот направлении мысли его, в принципе, нет. Да, то есть, каждый человек, он вот может стать таким просветленным, достичь особого состояния. И как бы Будда в этом плане не был единственным персонажем в истории, что были и другие имена, которые известны, либо неизвестны. И здесь как бы я понял, что да, ну, может быть, это что-то интересное, но оно все-таки не ведет вот к той цели, ну, которая как бы меня интересует. То есть, она не связывает человека с Богом. А в христианстве все иначе. Все абсолютно по-другому. Ну, вот так вот, как бы, может быть, это рано. Я обо всем об этом стал размышлять. Но это привело меня к тому, что да, все-таки, да, надо христианство, православие. Тогда не было понимания, там, что там католичество или еще какие-то направления могут быть. Ну, вот что православная христианская вера – это то, что вот к чему я открыт.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что беседуем мы сегодня с протоиереем Дмитрием Карпенко, настоятелем храма апостола Иакова, брата Божия в городе Губкине. Итак, вы подошли к крещению. То есть, крещение ваше было в таком, в общем, сознательном возрасте уже, когда человек,
да,
начинает...
Да, я его прекрасно помню, да.
Задумываться, но при этом это не было каким-то шагом со стороны родителей, а это был ваш
Абсолютно.
Собственный шаг. И сколько Абсолютно. Вам было лет?
Ну, вот неполных 12.
А, это все так, тогда и происходило?
Да, 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 да. То есть там через месяц мне исполнилось 12 лет.
Ну, это интересно, конечно, что в 12 лет человек делает какой-то первый сознательный выбор. Потому что вот по моим наблюдениям, до какого-то времени у человека, это такой же такой важный водораздел, как мне кажется, играет большую роль вера родителей. И, собственно, его личная вера практически не прослеживается. Или ее нет, или она в зачаточном состоянии, и дальше уже...
Нет, здесь все да. как-то было совершенно...
Ну, вот, видите, ваш случай, да, ваш случай был другим. А как это вот часто бывает? Но это, наверное, уже реалии нашего времени, когда не первое поколение церковных детей вырастает внутри ограды.
Да, ну, видите, как бывает все очень даже интересно.
И там же в Калмыкии, да?
Да, 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 все, мы там жили, то есть там был наш дом. Но надо сказать, что крещение, несмотря на то, что оно состоялось, еще не стало началом какой-то осознанной церковной жизни. То есть до этого времени еще должно было пройти несколько лет. То есть, ну, я был обычным, продолжал быть обычным мальчиком, который читает книжки, так сказать, вот, дружит с друзьями, имеет какие-то свои интересы. И опять-таки это все не было связано с церковью. И затем уже лишь В старших классах, а надо сказать, что заканчивал я вот получение среднего образования. У нас такое учебное заведение было, лицей, Листинский лицей. Оно считалось как бы одним из лучших вот средних общеобразовательных учреждений. И для того, чтобы там обучаться, вот после 8 класса, я уже запутался, там уже 10-й, 11-й, как раз все это было, как раз... Четвертый упразднили, сразу в пятый пошли. Как-то вот эта вся система, реформа на 11 лет переходили. Короче говоря, последние 3 года возможность была обучаться вот в этом лицее. И туда нужно было поступать, сдавать экзамены. Там были разные направления. Гуманитарное, физико-математическое, химико-биологическое направление. Ну вот у меня гуманитарное направление. Я его избрал, сдавал экзамены, был большой конкурс. И вот уже там, вот в этом нашем дорогом лицее, конечно же, пошло такое более такое внимательное как бы вот размышление вообще над выбором дальнейшего пути, над тем, что как бы происходит в жизни вокруг и так далее, осмысление. И вот именно обретение каких-то навыков, начатков церковности вот началось там, уже на последних годах обучения, когда я стал задумываться над тем, что я хочу вообще в жизни, к чему я стремлюсь. Надо сказать, что как бы этому всему способствовало то, что один из моих друзей, моих одноклассников, моих однокурсников был как бы тем человеком, который уже посещал храм, был таким активным прихожанином, там учился в воскресной школе, имел как бы больше опыт, нежели у меня уже в плане каких-то навыков церковного служения, послушаний каких-то определенных при храме. И вот эта моя дружба, я думаю, она во многом способствовала тому, что я как-то стал ближе к церкви, ближе к храму. И тогда вот как раз-таки благодаря всем этим отношениям, взаимоотношениям, я стал помогать при совершении богослужений в храме. А тогда Элистинский приход, он уже вырос до размера кафедрального прихода, потому что образовалась епархия.
В 97-м, в 95-м,
да? В 95-м, да. В 1995 году была образована епархия. И тот священник, который меня крестил, игумен Зосима, стал епископом, епископом Элистинским и Калмыцким. То есть, вот такое произошло достаточно интересное изменение. И вот наш маленький храмик, молитвенный дом, неожиданно стал как бы главным храмом, потому что храма отдельного еще на тот момент он только строился, который станет кафедральным собором через какое-то время. И вот этот маленький молитвенный крестовоздвиженский храм, он стал на какое-то время главным храмом совсем еще юной и маленькой епархии. И я тогда вот приобщился как раз-таки как бы каким-то азам церковного служения, стал помогать при совершении богослужений, вот был и подьяконом какое-то время, носил книжку на архиерейских службах и как-то приобщался также и к клиросным каким-то послушаниям, то есть чтение, пение, какие-то самые первые вот такие навыки. Но это, конечно, уже способствовало какому-то погружению во всю эту как бы вот стихию приходской, церковной жизни. И, конечно, это все очень увлекало.
И а священников сказать, в Калмыкии такой... тогда было много?
Нет, немного. Совсем немного. Надо сказать, что, по сути, как бы таких вот приходов, которые могли бы как-то вот более-менее самостоятельно, так сказать, вот, себя представлять, было не так много, где-то там около 5, быть может, на тот момент. А остальные были вот там молитвенные дома, где временно совершались богослужения, не всегда регулярно. Но, конечно же, благодаря тому, что епархия образовалась, как бы и развитие и церковной жизни приходской в самых отдаленных местах республики, оно начало совершаться. Да, и вот как бы вот так вот все это стало происходить в моей, да, жизни. И как бы мой выбор уже к последнему году обучения в лицее, он стал уже таким определяющим, да, то, что я хочу пойти по этому пути. То есть я хочу пойти в семинарию. То есть я хочу стать священником.
Ну, семинарии в 90-е годы, ну, как раз они открывались, самые основные, те, которые существовали в советское время, московская, ленинградская, петербургская, вернее, они так и существовали, а это же еще да. время открытия новых семинарий в Белгороде, где недалеко от которого да. сейчас вы служите, и куда вы тогда отправились?
Вот как раз-таки я и направил свои стопы в Белгород. Надо сказать, что это тоже все произошло так достаточно так случайно отчасти. Ну, случайности, понятно, не бывает. А благодаря тому, что где-то мною было прочитано интервью с тогда еще совсем молодым епископом, владыкой Иоанном Белгородским и Староскольским, который в этом интервью рассказывал о том, что вот открылась новая семинария с миссионерской направленностью. Это вот особое такое учреждение образовательное, которое по всем самым высоким стандартам вот будет преподавать не только духовные дисциплины, но и также вот в светском плане будет давать человеку хорошее образование. И вот все то, что я прочитал в интервью Владыки Иоанна, мне очень импонировало, очень понравилось. И надо сказать, что даже специально мы за какое-то время, загодя, мы съездили вместе с моим папой в Белгород из Элисты для того, чтобы посмотреть, что за городок, что тут вообще такое, что за семинария, что за храмы. И нам очень все понравилось. Как бы то место, где семинария располагалась, и располагается на данный момент, было очень интересным, неплохим, в самом центре города. Это бывший дворец пионеров, который был передан к тому времени недавно, только передан церкви, и там была размещена семинария. Здесь в чем еще был вопрос, связанный с выбором места поступления? Понятно, что все люди стремятся там, по крайней мере, у нас на курсе.
В Москву и Питер.
В лицее. Да, все стремятся. И надо сказать, что в этом плане, то, что касается Калмыкии, в основном человек более-менее способный, имеющий какие-то хорошие, так сказать, показатели в учебе, он все-таки стремится не на месте получить образование, и даже не где-то там Ростов, Волгоград там.
Что ближе всего, казалось бы, да.
А вот именно в центр, да. То есть и у многих это получалось. И многие в этом плане достигли успеха.
Но вам не говорили ваши родители в то время, что, может быть, сначала светское образование, гуманитарное в Москве,
было,
в Ленинграде, в Петербурге?
Конечно. Насчет этого были такие дискуссии.
Или хотя бы, если поступаешь в семинарию, то почему бы не в Москву или Петербург?
Вот Москва и Петербург, тоже, конечно же, я рассматривал, но там были условия, связанные с тем, что нужно уже было быть совершеннолетним. А мне на момент окончания школы еще было 16 лет. И получается, что 16-летний юноша может поступить в вуз? Может поступить в вуз. А в семинарию не может.
А это ведь наследие советского времени, пережиток такой.
И как-то немножко такое было, как так, что за несправедливость такая. А в Белгороде на тот момент закрыли глаза, что называется. И я считаю, что это было так промыслительно и хорошо. То есть, именно по этой еще причине я приехал именно в Белгород и абсолютно об этом не жалею.
И это предопределило, в общем, вашу жизнь и места служения.
Да, абсолютно.
При этом сам Белгород на тот момент, это был город, где только-только начинала возрождаться церковная жизнь. Она, может быть, там и не настолько затихала, как в Центральной России, хотя там Ярославская область, Костромская, там
прямо больше была открыта. Белгородская область, если даже ее сравнивать с Курской, раньше это была Курско-Белгородская епархия.
Да.
Единая. И даже сейчас, когда мы там смотрим, допустим, по количеству людей, которые приходят собираются, допустим, на крестный ход с иконой Божией Матери, знамение, в Курскую коренную. Не сравнить количество людей, курян, которые собираются в Курске с количеством верующих, которые могли бы собираться в Белгороде. В этом плане Курск всегда был немножко впереди.
Епархия была Курская и Белгородская. Все-таки основной
епархиальный центр. И в этом плане Белгород, конечно, он немножко отставал. К тому времени, тем более, только лишь епархия была образована, 2 года прошло. В 97-м году я поступил в семинарию, только лишь 2 года образования епархии. Но надо сказать, что она очень быстро и энергично стала развиваться.
Но, с другой стороны, Белгород ближе к Украине, где традиционно в советское время открытых приходов было больше.
Это да. Эта близость к Украине мы всегда чувствовали. Для нас это имеет значение. Да, действительно так.
Но в священники вас рукополагали все равно в Элисте, насколько я понимаю, из биографии.
В сан-диакона. Да. И это тоже я очень рад и благодарен Господу и всем своим наставникам, что я смог первую степень священнослужения получить в своем родном городе. Причем это тоже было все так достаточно необычно. Интересно. Мое рукоположение состоялось на центральной площади города Элиста. Это было 5-летие празднования Элистинской епархии. И надо сказать, что владыка Иоанн был в хороших отношениях. Они очень хорошо общались с владыкой Зосимой. и пригласили делегацию Белгородской епархии, пригласили на торжества, на празднование пятилетия епархии в город Элисту. И как бы вот главное такое центральное событие – это была божественная литургия на центральной площади города. Там неподалеку памятник Ленина стоит. Наш местный Белый дом, как тогда называли все в основном центральные административные здания, как бы стали так называть. И вот как раз-таки у этого места совершилось мое рукоположение в сан диакона. Где-то неподалеку, кстати, фигурка сидящего Будды.
На фотографиях где-то совместно видно.
Да, вот это...
Владыка Зосима, надо сказать, что сейчас служит в Пермской митрополии. Это нашим слушателям объясняю.
Он
архиепископ Соликамский, да. А вы через несколько лет, заканчивая через 2 года Белгородскую семинарию, начали как раз в тот момент активно, ну, это был ваш диплом, и я так понимаю, что основа какого-то вашего дальнейшего видения своего церковного служения, миссионерского служения, это именно община, литургическое богословие и все, что с этим связано.
Да, вот уже обучаясь в семинарии,
конечно. Чем вас это привлекало?
Для меня эти темы, они стали как бы такими основными. Это то, над чем я размышлял. Ну, конечно же, как бы желание как бы докопаться до сути, да, то есть вот в чем вообще сердцевина христианской жизни, то есть к чему нас призывает Господь. И вообще само совершение богослужения как бы у меня всегда вызывало такой очень живой интерес. Но еще с самых первых шагов вот своей сознательной или еще менее сознательной церковной жизни для меня было интересно, а что вообще все это означает, вот почему все так сложно? Вот врата закрыли-открыли, свет включили-выключили, вышли, что-то там совершили, поклонились, что-то сказали, что-то прочитали. Это что вообще такое? Да, вот для меня это всегда представляло очень такое...
Живой интерес.
Живой интерес, да. То есть это же не может быть так вот, ну, все просто. Это же где-то вот есть какая-то большая партитура или как это все вот расписано.
Давайте об этом смысл. Подробнее во второй части нашей программы. Сейчас небольшой перерыв. Я напомню, что беседуем мы с протоиереем Дмитрием Карпенко, настоятелем храма апостола Иакова, брата Божия, в городе Губкине. Я Алексей Пичугин. Через минуту мы вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».